шум опьянял его, и то смутное, что бродило в его душе, определилось в могучее желание самому работать, иметь сказочную силу, огромные плечи и сразу положить на них сотню мешков ржи, чтобы все удивились ему. «Шевелись! Живее!» — звучно крикнул он вниз. Несколько голов поднялось к нему. Мелькнули перед ним какие-то лица, и одно из них — лицо женщины с черными глазами. Ласково и заманчиво улыбнулась ему. От этой улыбки у него в груди что-то вспыхнуло, и горячей волной полилось по жилам. Он оторвался от перил и снова подошел к столу, чувствуя, что щеки у него горят. «Слушайте», — обратился к нему приемщик, — «телеграфируйте вы вашему отцу. Пусть он сбросит сколько-нибудь зерна на утечку. Вы посмотрите, сколько сорится. А ведь тут каждый фунт дорог. Надо же это понимать. Ну уж, папаша, у вас...» — кончил он с едкой гримасой. «Сколько сбросить?» — пренебрежительно и с удалью спросил Фома. «Желаете 100 пуд? 200?»
«Это... благодарю вас!» — смущенно и радостно вскричал приемщик. «Если вы имеете право, я хозяин!» — твердо сказал Фома. «А про отца вы не можете так говорить и корчить рожи!» «Извините, и я не сомневаюсь в ваших полномочиях. Искренне благодарю вас и вашего папашу от лица всех этих людей!»
Ефим опасливо смотрел на молодого хозяина и, оттопырив губы, почмокивал ими, а хозяин с гордым лицом слушал быструю речь приемщика, крепко пожимавшего ему руку.
«200! Это по-русски, молодой человек! Вот я сейчас и объявлю мужикам о вашем подарке. Вы увидите, как они будут благодарны!»
И он громко крикнул вниз: «Ребята! Вот хозяин жертвует 200 пудов! 300!» Перебил его Фома.
300 пудов? Спасибо! 300 пудов зерна, ребята!»
Но эффект получился слабый. Мужики подняли голову кверху и молча снова опустили их, принявшись за работу. Несколько голосов нерешительно и как бы нехотя проговорили: «Спасибо! Дай тебе, Господи, покорнейше благодарим!» А кто-то весело и пренебрежительно крикнул: «Это что? А вот ежели бы в отчонке по стакашку, была бы милость правильная. А хлеб не нам, он земству».
«Эх, они не понимают», — смущенно воскликнул приемщик. «Вот я пойду, объясню им».
Он исчез. Но Фому не интересовало отношение мужиков к его подарку. Он видел, что черные глаза румяной женщины смотрят на него так странно и приятно. Они благодарили его, лаская, звали к себе, и кроме их он ничего не видал. Эта женщина была одета по-городскому, в башмаки, в ситцевую кофту, и ее черные волосы были повязаны каким-то особенным платочком. Высокая и гибкая, она, сидя на куче дров, чинила мешки, проворно двигая руками, голыми до локтей, и все улыбалась Фоме.
«Фома Игнатьич», — слышал он укоризненный голос Ефима, — «больно уж ты форснул широко, ну хоть бы пудов 50, а то нако. Так что смотри, как бы нам с тобой не попало по горбам за это».
«Отстань», — кратко сказал Фома.
«Мне что? Я молчу. Ну как ты еще молод, а мне сказали следи, то за недосмотр мне и попадет в рыло».
«Я скажу отцу», — сказал Фома.
«Мне бог с тобой. Ты тут хозяин. Отвяжись, Ефим».
Ефим вздохнул и замолчал. А Фома смотрел на женщину и думал: «Вот бы такую продавать привели ко мне». Сердце его учащенно билось. Будучи еще чистым физически, он уже знал из разговоров тайны интимных отношений мужчины к женщине. Он знал их
под грубыми и зазорными словами. Эти слова возбуждали в нем неприятное, но жгучее любопытство. Его воображение упорно работало, но все-таки он не мог представить себе всего этого в образах, понятных ему. В душе он не верил, что отношения мужчины к женщине так просты и грубы, как о них рассказывают. Когда же, смеясь над ним, его уверяли, что они именно таковы и не могут быть иными, он глуповато и смущенно улыбался, но все-таки думал, что не для всех людей сношения с женщиной обязательны в такой постыдной форме, и что, наверное, есть что-нибудь более чистое, менее грубое и обидное для человека. Теперь, любуясь на черноглазую работницу, Фома ясно ощущал именно грубое влечение к ней. Это было стыдно, страшно. А Ефим, стоя рядом, увещевающе говорил ему: «Вот ты теперь смотришь на бабу, так что не могу я молчать. Она тебе неизвестна, но как она подмигивает, то ты по молодости такого натворишь тут, при твоем характере, что мы отсюда пешком по берегу пойдем. Да еще ладно, ежели у нас штаны целые останутся». «Что тебе надо?» — спросил Фома, красный от смущения. «Мне ничего не надо. А тебе надо меня слушать. По бабьим делам я вполне могу быть учителем. С бабой надо очень просто поступать. Бутылку водки ей, закусить чего-нибудь. Потом пару пива поставь, и опосля всего деньгами дай двугривенный. За эту цену она тебе всю свою любовь окажет как нельзя лучше».
«Врешь ты все», — тихо сказал Фома.
«Я-то вру. Как же я могу врать, ежели я эту штуку, может, до 100 раз проделывал? Так что ты вот поручи мне с ней дело вести, а? Я тебе с ней знакомство скручу».
«Хорошо», — сказал Фома, чувствуя, что ему тяжело дышать и что-то давит ему горло. «Ну вот, вечером я ее и приведу».
Вплоть до вечера Фома ходил отуманенный, не замечая почтительных и заискивающих взглядов, которыми смотрели на него мужики. Ему было жутко, он чувствовал себя виновным перед кем-то, и всем, кто обращался к нему, отвечал приниженно-ласково, точно извиняясь. Вечером рабочие, собравшись на берегу у большого яркого костра, стали варить ужин. Отблеск костра упал на реку красными и желтыми пятнами. Они трепетали на спокойной воде и на стеклах окон рубки парохода, где сидел Фома в углу на диване. Он завесил окна и не зажег огня. Слабый свет костра, проникая сквозь занавески, лег на стол, стену и дрожал, становясь то ярче, то ослабевая. Было тихо, только с берега доносились неясные звуки говора, да река чуть слышно плескалась о борта парохода. Фоме казалось, что в темноте около него кто-то притаился и подсматривает за ним. Вот идут по сходням торопливо тяжелыми шагами, доски сходин звучно и сердито хлюпают о воду. Фома слышит смех и пониженный голос у двери рубки. «Не надо!» — хотел крикнуть Фома. Он уже встал, но дверь в рубку отворилась. Фигура высокой женщины встала на пороге и, бесшумно притворив за собою дверь, негромко проговорила: «Батюшки, темно как. Есть тут живой-то кто-нибудь?» «Есть», — тихо ответил Фома.
«Ну так здравствуйте».
И женщина осторожно подвинулась вперед. «Вот я зажгу огонь», — прерывающимся голосом пообещал Фома и, опустившись на диван, снова прижался в угол.
«Да ничего, и так, присмотришься, так и в темноте видно».
«Садитесь», — сказал Фома.
«Сядем». Она села на диван в двух шагах от него. Фома видел блеск ее глаз, улыбку ее губ. Ему показалось, что она улыбается не так, как давеча улыбалась, а иначе, жалобно, невесело.